Добрый вечер! А вот и то самое воскресенье, а значит, в ближайший час мы с вами будем обсуждать новости самых-самых высоких технологий из всех, которые только возможно. Мы находимся на канале The Breakfast Show. Вы на него, я надеюсь, подписаны. Я надеюсь, вы поставили большие пальцы вверх, они же нравлики, они же подобайки. Я даже запомнил это слово, я даже могу его повторить. Ну и... Я самое главное запомнил, наконец-таки запомнил, что со мной бывает не очень часто. Как зовут экспертов, которые сегодня вам все будут объяснять. Пока вы видите на экране только Армана Туганбаева, девелопера AI-агентов, как он попросил его представлять. И чуть-чуть попозже, буквально через пару минут, к нам подключится Михаил Гуревич, который чуть-чуть опаздывает. Но главное, что он... Придет. Я предлагаю пока посмотреть вот на эту красоту, на этих вот бегущих роботов, с которыми бегали на Олимпиаде, на Олимпийских играх для роботов, которые прошли не где-нибудь, а в Пекине. Вообще, я когда смотрю на то, как они бегут и машут своими лапками, я думаю, что вот если бы я бы умел бы бегать, был бы не настолько толстый, то я бы, наверное, бегал вот ровно так же. Тем не менее, мне кажется, ну, это, с одной стороны, очень смешно и забавно, а с другой стороны, я все-таки воспринимаю эту штуку как какой-то гигантский прогресс, потому что создать именно прямоходящего робота, мне кажется, большой вызов. И вопрос, насколько он еще нужен, такой робот. И этот вопрос я, наверное, сейчас задам Арману и Михаилу, когда он подключится.
Мне очень понравился чей-то комментарий про то, что ну, мы же не соревнуемся, кто быстрее бежит 100-метровку, человек или Hyundai машина. Как бы, с одной стороны, да, впечатляет, что они бегают и бегают быстро. С другой стороны, наверное, как бы наши проблемы в том, что мы бегаем не так быстро, они как раз эволюционные. Все-таки, если бы мы сами могли себя перекроить, я уверен, что вот были такие виды спорта по бегу с допингом. Вот, наверное, как бы, если бы мы сами могли себя перекроить, то люди бы там себе руки оторвали, превратили бы их в ноги, начали бы бегать по-другому. Поэтому у меня от этого немножко впечатление скорее как от всех этих историй про Формулу-1, когда конструкторы соревнуются в том, кто сможет элегантнее нарушить правила так, чтобы им один сезон все-таки с их тормозами разрешили поездить, а вот со следующего года уже никому нельзя так делать, и правила надо снова менять и так далее. То есть я, честно говоря, не смотрел технический регламент про то, как описывается, что робот гуманоид или не гуманоид, но явно человеческое тело не самое эффективное хранилище души, и поэтому меня больше впечатляют как раз роботы, которые, может быть, не до конца гуманоидные, но при этом гораздо эффективнее выполняют какие-нибудь задачи. Мы видели и роботов, которые могут суставами вертеть во все стороны или там брать коробку, как нам кажется, спереди, а потом поворачивать свое тело назад, и оказывается, что он идет уже в другую сторону, а руки держатся за спиной. Поэтому это выглядит забавно и интересно, но для меня это немножко в рамках держащая себя конструкторная мысль, и интереснее смотреть именно на разные другие форм-факторы. Хотя, конечно, посмотрим, как скоро и как быстро все это захлестнет рынок, и все гуманоидные роботы дома, и порноактеры, и так далее. Все это, конечно, нам, кожаным мешкам, не пережить.
Знаешь, ты мне напомнил, вот первыми своими словами, ты мне напомнил, естественно, классическое. Новые спортивные рекорды выражали сотыми долями секунды, что доказано у человеческого тела исчерпаны ресурсы. Это группа «Есть-есть-есть» легендарная, их Олимпиада. Ну, как бы, да, на самом деле оно выглядит все забавно. Вот мы местами смотрели фейлы с этой самой Олимпиады. Я, наверное, все-таки, мне кажется, это слово скорее нужно брать в такую абстрактную, в такие абстрактные кавычки, потому что это, конечно, инженерные соревнования в первую очередь. С одной стороны, с другой стороны, но даже вот эти вот фейлы... Все-таки с каждым днем все прикольнее, интереснее, фантастичнее. И да, и очень бы хотелось бы побольше подробностей. И все-таки, не знаю, но красиво, красиво. Согласись, красиво. Ладно,
Когда ты говоришь
давай.
про каждую секунду, мне вспоминается история про спортсмена, который на Олимпийских играх довольно быстро понял, что он достаточно высоко может перебить свой мировой рекорд, а за каждый мировой рекорд ему причиталась премия, и он аккуратненько их растянул так, чтобы каждый год побивать его чуть-чуть-чуть-чуть, и так не один раз побить рекорд, а 14 раз за время выступления, чтобы побольше денежек себе в карман положить. Но, с другой стороны, конечно, это совершенно классическая история про соревнования инженеров, какой-нибудь хакатон, в котором участники соревнуются ради сотых монеточек и попыток залезть выше в лидерборде. Я, как человек, который в отпуске с этим всем еще раз поразвлекался, и вот эти вот командные хакатоны, когда ты соревнуешься, пытаешься улучшить стратегию, а вот здесь понимаешь, что есть очень умная стратегия, но она по ресурсам тебе не подойдет, и лучше просто копировать то, что делает самый лучший. Это все прекрасный, конечно, дух соперничества, и прекрасно, когда разум соревнуется на таких олимпиадах, и мне это нравится гораздо больше, чем физическая одаренность людей. Нравится наблюдать за тем, как команда решает, что это. Ну, наверное, поэтому я и программист.
Да, я с тобой согласен. Во-первых, я должен поприветствовать Мишу Гуревича, который подключился.
Привет, да,
Во-вторых,
простите, ребят, работа.
все
Еще одна работа
замечательно,
и
все
пробки по
замечательно.
дороге.
Во-первых, да, я должен поприветствовать Мишу. Во-вторых, наверное, должен сказать, что не очень логичное какое-то соревнование для этих роботов в беге на предсказуемую дистанцию. Наверное, было бы интереснее посмотреть соревнования подобных же роботов, где они проползают, проходят, преодолевают дистанцию непредсказуемую, со всякими препятствиями необычными. Вот это вот было бы супер, вот инженерное достижение на самом-то деле.
Смотри,
Или
как машинки соревнуются в
недооцениваю.
лабиринтах. Есть отличное соревнование, где тебе надо построить очень маленькую машинку, которую нельзя выезжать наверх, но нельзя сверху посмотреть лабиринт, она должна изнутри как-то разобраться, как он устроен, а потом проезжать как можно быстрее. Вот там чудо инженерной мысли. Малепусенькие роботы гоняют на огромных скоростях. Так что это все будет. Надеюсь, тебе никогда не захочется смотреть танковый биатлон. Такой спорт тоже существует, где машинки ездят и соревнуются в том, что ты описываешь. Так что пускай лучше роботы бегают и так далее.
Миш, у тебя есть что по Олимпиаду
Да,
сказать?
нет,
Или...
ну слушайте, не хочу смотреть на биатлон, но на самом деле для биатлона, в конце концов, это и делается. Знаете, как бы самые мирные игрушки, как мы знаем, ну как мирные, всякие стрелялки, бегалки и так далее, оказались главным учебным материалом для операторов дронов, да, и мы понимаем, что человек, который с детства там во все это дело не играл, и который все это не умеет, он, наверное, хуже оператора дронов, чем человек, который, в общем, с детства всем этим увлекался. А, так или иначе, вся эта робототехника, она, безусловно, для народного хозяйства тоже пойдет в плюс, но такой мир вокруг, так вот в таком мире мы живем, что, конечно же, на все это дело смотрят Министерство обороны, и на все это как бы обращает внимание, и, в общем, будет это все использоваться, и для этого это во многом и задумывается как некий большой заказчик, да, то есть в конце концов, может быть, тут есть даже тоже, я здесь найду такой небольшой плюс, что не люди будут, значит, а эти самые операторы. Я уже давным-давно говорю про такую картину, когда одна страна нападает на другую, но в это время обе жители обеих стран и собираются где-то у себя, смотрят по телевизору, как дроны их, там, не знаю, и роботы друг с другом, значит, сражаются, у кого лучше. Вот. Главное, чтобы люди не гибли. Вот.
Ну,
В любом...
раз уж ты сказал про Министерство обороны, давайте сразу перейдем, может быть, к следующей теме, потому что это как раз военный парад, который
Но я просто к
прошел.
тому, что просто хотел договорить буквально две слова, что мы понимаем, да, как бы вот бегающий дрон, бегающий робот там на 100 метров самой большой скоростью, но может быть, конечно, он будет использован для доставки продуктов, хотя, в общем-то, вряд ли, потому что если рядом с вами бежит со скоростью рекордсмена мира дрон, в смысле, робот по доставке еды. Ну, это как такая странная история, да, когда опасненько, страшненько и вообще ни про что. А для чего он может быть нужен? Ну, там, для спасательных служб. Наверное. Вот. А дальше, ну, дальше можете себе просто только представить, для чего может быть использовано. Ну, скорее, да, скорее вот все эти истории с балансом, скоростью и так далее. Ну, да, вот спасательные службы и Министерство обороны, то, что это заинтересует.
Я с тобой категорически не согласен. Мне кажется, там совершенно не важна гуманоидность, и там можно делать что-то совершенно другого рода. Я уверен, что гуманоидные роботы существуют для секса, и как бы то, что вся идея — это как-то мимикрировать человека, а зачем, может быть, вообще нужно мимикрировать человека еще и в промышленных масштабах? Я уверен, что это
Я тебе
парад
могу сказать,
секс-кукол
для
и так
чего.
далее.
Я тебе могу
Не
сказать,
думаю,
для
что это
чего.
для военных
Я
целей.
могу сказать, для чего. В любом случае, это одна из главных наших проблем. Например, в войне в Газе, в том, что нужно заходить в здание. И да, там вот просто на роботике ты туда не заскочишь, а там, в общем-то, условия для разминирования, для понимания, для всего остального максимально приближены к тому, что передвигаться нужно, ну, примерно, как это делает человек. Вот. Ну, к сожалению.
Я предлагаю очень быстро ко второй теме перейти, потому что она как раз-таки в эту тему. Был на этой неделе День независимости Украины, с чем, естественно, украинцев всех поздравляем. И в
Полукруглая
качестве...
дата, причем.
Что?
35 лет. 35 лет же,
Да,
насколько.
да. Да, 35 лет ровно с 91-го года. Вот, и в честь праздника по Крещатику прошел военный парад. Но, естественно, на этом параде не могли присутствовать люди, но там могли присутствовать дроны, и присутствовали дроны абсолютно всех видов. И, ну, да, человекоподобных гуманоидных роботов нету, но в украинских реалиях, в реалиях войны, которая сейчас развязана Россией, они, наверное, и не нужны. Но зато очень много роботизированных наземных систем было показано, были показаны и современные дроны, и много-много-много всего. И это одновременно и пугающе, и прекрасно. С одной стороны, вот сколько железок, которые могут принять на себя удар, который иначе бы пришлось бы принять человеку. А с другой стороны, все равно эти все железки, они, ну, да, они сейчас-то для защиты, но все равно это оружие, и как бы хотелось бы уже поскорее жить в мире, где оружие в принципе не нужно. А если есть оружие, то реально, вот как Миша, ты говоришь, что пускай роботы в чистом поле подерутся без людей, и дальше уже успокоимся. Как вам
Да,
этот парад?
это правда, но ну, к сожалению, там, не знаю, к счастью, к сожалению, действительно сейчас, в общем-то, Министерство обороны – это главный заказчик вот всего этого прогресса. Я говорю, что тут с одной стороны плохо, с другой стороны хорошо. Вот до конца эти системы еще человек не защитят и не заменят. Да, нужны люди, нужны гуманоидоподобные роботы для некоторых вещей, потому что все системы управления под это построены, и много препятствий, которые требуют, ну, такого перехода, да, всякие препятствия и так далее. Вот, понятное дело, что на российско-украинской войне вот, дроны во всех его видах, морских, сухопутных, воздушных, они во многом определяют ход войны. И это инновация, это правда круто, и я надеюсь, что у Украины есть достаточное количество дронов, чтобы защитить свою страну. И вот, видите, даже можно устроить праздник и порадовать жителей украинской столицы. Хотя, конечно, выглядит это все, ну, немножко жутковато, как бы, да, то есть мы просто знаем, сколько людей погибло. Когда ты видишь машины пустые без людей, как бы ты задумаешься еще и о количестве погибших. Вот. И это тоже как трудно от этого абстрагироваться. Вот я просто смотрю на эти кадры. Вот. Но в любом случае это и есть прогресс. Знаете, как это всегда есть такая поговорка, что Россия входила в Вторую мировую с этой самой с полуторкой, да, вышла там уже там ЗИЛами, там ЗИСами тогда еще. Вот. Ну, то есть, как бы, лень и война – главный двигатель прогресса. Вот мы видим, что в данном случае война, да, двигатель прогресса.
Хочется добавить к этому, наверное, только то, что именно эта экспертиза, именно эта промышленность, которая вынуждена Украина сейчас развивать, возможно, именно будет большим мотиватором для ее укрепления отношений с Европой. В том смысле, что все эти истории про то, что Путин готовится к нападению на Европу, и то, что у украинцев есть возможность показать, что они опробовали в бою и какую экспертизу получили по тому, как это должно работать, может помогать им в взаимоотношениях с Европой. И это большой плюс по сравнению со странами, которые могут предложить там только свою землю или свои какие-то животноводческие качества. Тут строится некоторая IT и
Милтек.
железная инфраструктура, милтек. Мы знаем страны, которые становились достаточно успешны благодаря этому. И, конечно, когда мы обсуждаем то, что мир, в котором не нужны войны, как бы чаще всего тебе не нужны человеческие войны, если ты умеешь строить такую технику, которая может тебя защитить. И поэтому ты можешь направить больше ресурсов на развитие внутренней экономики и так далее. Возможно, этот сдвиг поможет, Украине в этом нелегком пути.
Да, безусловно, кстати, Милтек действительно развивается, и я еще отмечу, что они очень круто это делают. Они это делают именно как стартап-индустрия. Это поразительно, это очень интересно. Это, кстати, во многом повторяет то, как все происходит у нас. Вот. Но в любом случае, ну, в Израиле, в смысле. Но в любом случае, как бы Украина вот строит экосистему, построила экосистему, где Милтек и после войны, безусловно, будет важнейшей такой отраслью народного хозяйства. И, ну, если не было бы счастья, да несчастье помогло.
Да, тяжело это все, больно, и еще раз поздравляю Украину с праздником, с одной стороны, и силы, и скорейшей победы. Больше ничего сказать не могу. Давайте перейдем к более таким регулярным темам для нас. Как всегда, нет выпуска, чтобы мы не поговорили про две компании. Раньше мы всегда говорили про Apple сегодня тоже будет. Но сейчас мы говорим про Anthropic и про OpenAI. И тут Sony и Warner подали в суд на Anthropic, на создателей Клода, за то, что они использовали десятки тысяч защищенных авторским правом песен для обучения своих моделей. И с одной стороны, это правда. А с одной стороны, это явная правда, потому что, ну, где взять, как бы, другие песни? А с другой стороны, если не обучать, ну, как мне кажется, вы сейчас меня, естественно, поправите, как мне кажется, если убрать из выборки эти песни и оставить выборку неполной, то и получившаяся модель будет неполной и недостаточной для работы. Чего я не понимаю, чего вы можете рассказать по этому вопросу, кто начнет? Миш, есть что сказать?
Я могу сказать, что мейджоры были, остаются и, видимо, будут оставаться ленивыми гражданами легкого социального поведения, как говорит лидер одной страны. Они всегда такими были. Они такими были, когда, собственно говоря, интернет активно развивался. Вспомните, как они там с Napster боролись, вспомните, как они боролись с ВКонтактом там, и так далее. Когда, мне кажется, я уже как-то говорил об этом, и я помню очень прекрасно, когда эти ленивые скоты, извините, пожалуйста, считайте, что это оценочное суждение, вместо того, чтобы как-то находить общие варианты, как правильно монетизировать музыку, они исключительно занимались тем, что грозили какими-то там многомиллиардными штрафами и пытались загасить все. Просто. От этого, кстати, страдали те, кто хоть как-то пытался быть, если не совсем белым, то хотя бы серым. Вот ВКонтакте, который не боялся быть черным в тот момент, он от этого только получал. Вот, потому что на него наехать было сложнее, а вот например, там, ну, мы в РБК там что-то делали, там другие компании, Mail что-то делал. А вот на нас было наехать проще, и, соответственно, на нас наезжали. Вот. Для того, чтобы... То есть тормозилось развитие это на самом-то деле. А сейчас они пытаются то же самое затормозить. Они там... Более того, они не только на компании, но и лично на руководство компании подают. Вот. И это действительно очень странно. То есть типа будем развивать искусственный интеллект, без знания, например, всей музыки. Вот просто музыку вы знать не должны. Вот интеллект должен знать все, а музыку он знать не должен. Они же там идут дальше, они говорят, что и еще и книги, в общем, да, и тексты какие-то типа украли, за это тоже мы будем судить. Вот, значит, соответственно, надо развивать искусственный интеллект без знания мировой литературы и без знания мировой музыки. Ну, такое предложение, блещущее своим идиотизмом. Вот, понятное дело, что только суд их может остановить, только разумный суд может остановить и как-то привести в порядок, привести, что называется, встряхнуть, привести их в себя. Ну, может, еще регуляторы. Ну, что-то на регуляторов я в этом отношении мало надежды возлагаю. Там, наверное, надо будет думать нечто похожее на то, как сегодня со стримингами, да, то есть какая-то будет сумма из того, что вы платите за искусственный, за доступ к искусственному интеллекту, там, и, там, не знаю, платите по $20, из них, например, там 2 или $3 будет на всякие произведения искусства, и дальше в зависимости от количества использования или количества обращений там по той или иной теме, ну, как-то эти деньги будут между авторами, видимо, ну, распределяться. Это я, как, условно говоря, предполагаю. Вообще мы в свое время обсуждали, что можно, в принципе, ввести налог на искусственные, на авторские права, ну, то есть какой-то небольшой налог, который, собственно говоря, дальше бы вот уже в зависимости от того, как человек где смотрит, читает или слушает, то вот ему, так сказать, автору, как что-то такое из этого там налога небольшого, условно говоря, отчислялось. Вот. Ну, то есть здесь вот так или иначе отрасль придет к нечто похожему. А пока на первом, видимо, этапе вот эти вот ленивые скоты, вместо того, чтобы сразу о чем-то думать, они сначала говорят, давайте-ка мы кого-нибудь тут разденем. Тем более, что вот Антропий хочет выходить на биржу, он не хочет, ему же это самое, это плохие, эти самые плохие репутации, это будет негативно сказываться на его оценке. Давайте-ка мы миллиардик, несколько миллиардиков отстегнем. Ну а что, все равно там оценки-то там куда более серьезные. Все это, еще раз, в третий раз повторюсь, ленивые негодяи. Вот, и очень надеюсь, что разум возымеет и какие-то разумные варианты, как это использовать, как это делать, ну, разумным способом, все-таки, ну, будут применяться, а не вот это вот. Ой-ой-ой, нашу песню использовали теперь, когда я, например, а я, вот, ну, например, там есть один телеграм-канал на иврите, ой, про Израиль, и я каждую неделю публикую какую-нибудь песню, пишу историю какую-нибудь интересную с ее созданием и текст. Ну, понятно, что я сам текст не перевожу в последнее время, я просто забрасываю в искусственный интеллект. Он говорит, а, это группа такая-то. Вот, ну и переводит. Вы хотите, чтобы не переводил, что ли? В смысле, что он говорит, а что это за херня ты в меня забросил? Или, кстати, вот вообще вопрос такой, а если я забросил, вот я, пользователь обычный, взял текст и забросил в искусственный интеллект, это кто виноват? Опять вот этот Антропий, что не угадал, что это текст, на который есть у кого-то авторские права. А как он угадает, если он не может это к себе закачать? Вот, он и угадать-то не может, что есть авторские права, если ему запрещено это в себя закапывать. То есть здесь, как бы, ну, вот люди вообще не думали о том, как устроена современная онлайн-система, а просто думали, а есть ли здесь лишний миллиардик, который можно заграбастать?
Знаешь, тут
Да я
история
же,
в тему. Прости, Арман, быстро-быстро расскажу. Сегодня поздравлял нашего Юру Белята с днем рождения. И для этого я пытался вспомнить вполне конкретный кусочек из песни Тайлера, The Creator. И так как у меня перед глазами был открыт именно антропикский клод, то я решил спросить у него, а не гуглить. И он мне сказал, да, я знаю, о чем вы говорите, но я вам не могу ответить, потому что эти тексты защищены авторским правом, и я не могу даже частично цитировать их. Вот и все.
ну, понимаешь,
Да,
да?
Арман.
То есть он знает все-таки. То есть все-таки он скормился этим делом. Да, это такая интересная концепция. А если бы он не знал? Они же требуют, чтобы он не знал.
Давай немножко фактуры добавим. Не ожидал, что буду защищать корпоратов, но как бы история,
Нет, давай.
они же, это же уже разбор полетов того, что случилось. Действительно, все передовые модели в какой-то момент обучались на огромных, на всем, что могли скачать. Кто-то качал с торрентов фильмы, кто-то закидывал в нее книжки, вот кто-то закинул песни. Основная суть иска – это уже постфактум попытка забрать немного денег за то, что сейчас эта модель работает так хорошо, из-за того, что люди тратили свои усилия тогда написать эти тексты. Поэтому логично, что как бы чуваки, которые владеют авторскими правами на это, пытаются забрать обратно себе деньги за это действие.
Я все понимаю.
Там
А
много
как...
можно... Да.
Подожди, давай вот с тобой поспорим. То есть, значит, мы скормили искусственному интеллекту некую книгу, песню.
Да.
Искусственный интеллект про эту песню знает. Так? Ну, знает.
Некорректное использование, что такое знает, но неважно. Он
Ну, знает
обучался,
он. Он на ней обучился. Он
он
знает, что есть
учился
такая
говорить,
песня.
зная такие книги, да.
Да. Вопрос. Значит, ты говоришь... А на что похоже, ну, например, да, там ты пишешь какой-то материал и хочешь какой-то пример из мировой литературы. А на что это похоже, вот, например, знаешь, как вот есть программа на Breakfast Show, да, там новости классикой. Вот там сидит такой искусственный интеллект под названием Дмитрий Быков. Вот, и как бы Саша Плющев говорит, а вот на что это событие похоже? И Дмитрий Быков говорит, а вот на это, да, ну, например. Наверное, как бы частично, я подозреваю, я не спрашивал, кстати, но подозреваю, что частично это все готовится с помощью искусственного интеллекта. Вот, значит, вопрос. Если я буду спрашивать, на что-то похожее, что мне должен сказать искусственный интеллект? Заплати деньги, чтобы я назвал
Смотри,
что?
сейчас это уже немножко поздний вопрос. Ты сейчас предлагаешь договориться про то, как будут обучаться первые модели. А они судятся про то, как они реально обучились. Реально они обучались так. Чуваки, понимая полностью, что они делают абсолютно незаконную дичь, они пытались это скрыть, они пытались спрятать название, когда
А в
копировали
чем
эти тексты и
незаконность,
так далее.
объясни?
Они хватали чужие тексты и
Так.
использовали их для создания коммерческого продукта в качестве обучающей выборки, никак не заплатив автору за создание этих текстов. Они
Подожди.
сделали... Сейчас, дай я закончу идею. То есть сейчас речь конкретно идет просто про то, что давайте вы немножко денежек отдадите тем, кто все это создал. Вся вот эта дичь, которая происходит с авторским правом в целом, например, что есть чуваки, которые там, не знаю, пришли на YouTube, заплатили денег тем, кто создавал первые вирусные видео, после этого начали подавать страйки на Vices хорошо и так далее, для того, чтобы их засудить и отнять у них денег. Это мы сейчас все не обсуждаем. Мы не обсуждаем, должно ли Sony обладать авторскими правами на музыку, нормально ли, что авторы книжек получили всего по 3000 долларов, хотя, видимо, все части, все были согласны, как бы. В итоге, после драки, авторы книг скорее согласны, что ладно, пускай уж лучше 3000 долларов мне заплатят за книжку, чем ничего. А антропикам и всем остальным, конечно, было выгоднее схватить все эти книжки, запихнуть их в машину, потому что если ты этого не сделаешь, то как ты говоришь, если ты попробуешь научить искусственный интеллект, не используя нормальные качественные тексты, то, конечно, у тебя выйдет плохо. Поэтому это уже после драки как бы попытка выжить максимум для всех сторон. То, что ты
Ну,
описываешь про то, что все хотят
нет.
прогресса, я тоже не согласен. Вот сейчас большинство интертеймент-стримингов, например, Twitch, предлагает авторам, а давайте мы свою модель будем обучать на ваших клипах. Вот вы стример, вы знаете, что нужно вашей аудитории, мы посмотрим, как вы их интертейните. Если они потом запустят какую-то штуку, которая будет интертейнить вместо стримеров, то стримеры будут крайне расстроены этим фактом, что вместо них, вместо их мастерства, которое они учились много лет писать тексты и продавать их, теперь ИИ сможет это делать, потому что он стащил все эти тексты, это нехорошо. Поэтому, конечно, твоя риторика про то, что это все равно уже случилось, не надо останавливать и прогресс и так далее, я могу с ней согласиться. Но это скорее похоже на то, типа, надо ли, когда человека в автозаке 4 часа продержали, а по закону надо держать не больше 3, можно ли за это с российского государства денег взять? Должно быть можно, потому что тогда по законам так тырить книжки было нельзя. И нехорошо, если кто-то ради благой цели развития искусственного интеллекта говорит, там нам все эти авторские права ничего не важны, мы все на все эти законы плевали, будем сами все делать. Может быть, сейчас надо выработать другую систему. Надо сказать, давайте объявим все тексты достоянием человечества, разрешим всем моделям на этом обучаться и так далее. Но вот конкретно то, как произошло, типа втихаря нахапали текстов, попытались скрыть, что это сделали, а теперь не заплатить денег авторам, так нехорошо
Я
точно.
просто не могу понять. Смотри, допустим, вот мы взяли «Войну и мир», скормили искусственному интеллекту, да? Значит, во-первых, ты не знаешь, скормил это автор или я как пользователь. Я как пользователь взял все вот это из это самое,
То, что ты
скормил.
спихнул в чат, никогда не
Вот.
пошло в обучение модели.
Если я и ты, и еще там сотни тысяч, то как бы вполне пойдет. Но вопрос-то в другом. Значит, и хорошо, и в чем они нарушили авторские права? То, что система знает, что есть такая книга, что там есть такие
Слушайте,
авторы.
а можно я вас перебью? Вы на самом деле сейчас объединяете два кейса. И по одному из этих кейсов уже есть действие со стороны Антропика, и даже есть очень интересный и прикольный ответ от того же Акунина. Антропики уже выплатили 1,5 миллиарда долларов за литературу.
Судебное
И
решение. Это не они
да.
сами решили
Я
посчитать
понимаю,
это.
да, как бы, но судебное решение уже было, и Sony с Warner'ами вскакивают в тот же вагон. При этом тот же самый Акунин сказал, мол, с одной стороны, приятно взять эти деньги. Ни за что. Вот сейчас вот раз и появилось. Ну, как бы они мои книги использовали, использовали. А с другой стороны, говорит Акунин, а я же сам пользуюсь ИИ. И я сам, как человек, который пользуется ИИ, понимаю, что если не взять мою книгу, еще чью-то книгу, то ИИ будет хуже, и я не буду им пользоваться.
И я не смогу
И
писать книги.
да, и тогда там же в конце Акунин выдал, мне кажется, прекрасное. В общем, я задушил жабу и претендовать на свою долю не собираюсь. И, ну, и как бы и вот это вот дело, которое привело к выплатам, оно и есть, мне кажется, основная причина, почему Ворнеры напрыгнули именно на Anthropic, который так-то музыкой не занимается. OpenAI делает продукт, который делает музыку. Google делает продукт, который делает музыку. А Anthropic не делают пока, ну, во всяком случае, публичного пока нету примера того, что они этим занимаются. Может быть, внутри и занимаются.
Я не говорю, что перед выходом на биржу хочется, так сказать, сожрать все, что можно.
Они на них напали, потому что у них самое плохое прикрытие было. Они спалились хуже всех в цифровом следе про то, как они воруют эти книжки и песни. Это не значит, что все остальные не своровали. Это значит, что просто антропики попались, и с них можно стрясти сейчас денег. То, что вы описываете, что от этого и лучше, я полностью согласен. Просто как, ну, нужен какой-то разумная граница. По 3000 долларов за книжку, мне кажется, одновременно как бы ни вашим, ни нашим. Хорошо, пускай автор что-то получит, а тот утопичный мир, который ты описываешь, что давайте делиться с каждым центом от подписки чат GPT и так далее, конечно, будет очень сложно провернуть, но если так
Ну,
получится, то еще
до
лучше.
концов так и будет.
Посмотрим.
Да, тут остается только наблюдать, а зато
Да.
это наблюдать когда-нибудь очень в будущем, но зато мы можем уже сегодня, уже сейчас понаблюдать, как развивается событие с цифровым рублем. Мы обсуждали, что цифровой рубль — это штука достаточно пугающая и ужасная. Это штука, которая создается для того, чтобы отслеживать все, что вы делаете от начала до конца, как рубль ходит, потому что он должен быть построен по принципу криптовалюты. А это значит, есть где-то журнал, в котором записан, как каждый цифровой рубль ходил, куда, туда-сюда. Ты дал Пете, Пете дал Васе, Вася купил пиво, и вот это вот все. Но внезапно весь этот цифровой суверенитет, господи, какие сложные слова приходится употреблять, разбивается, а тот факт, что у страны, которая собирается его вводить, нету своей платформы, нету своих телефонов. И просто, ну, пользователи айфонов остаются без этого прекрасного цифрового рубля. С чем я их скорее хочу поздравить, потому что, ну, это хорошо, что у вас даже нет возможности воспользоваться этой дичью. С одной стороны, с другой стороны, не знаю, может быть, вы сейчас скажете, что таким образом Apple ломает прогресс, и Россия тут впереди планеты всей, а и жадные бюрократы, не бюрократы, капиталисты все портят.
Слушайте, ну я немножко не могу понять, там, значит, суть заключается в том, что, ну вот я смотрю Коммерсант, он говорит, что да, проблема, что счета в цифровых рублях открываются через приложение банков, а вот App Store их удалил и установку новых магазин блокирует. Но мы же знаем, что регулярно появляются приложения типа «Деньги есть», «Деньги там», «Деньги здесь», «Деньги онлайн», бабло, там, я уже не знаю, там уже такая идет это самое творчество и фантазия, что я за ним не поспеваю. А вот я только знаю, что вот я читаю там iPhones.ru новости такие Apple подобные, да, вот там регулярно быстро-быстро качаете, появилось новое приложение, вот то все 30. Так что обновить они как бы могут, со временем они обновят. Вот, мне кажется, это немножко высосано из пальца, ну, проблема с точки зрения приложений. Другое дело, что, в принципе, ну, то есть, как бы, знаете, когда в России это самое, не работает интернет, и в День Победы там не работает ни хрена, вот, от того, что есть у вас много из, значит, цифровых рублей или мало, есть у вас соответствующее приложение или немало, или нету, ну как-то наличный рубль, мне кажется, так надежнее немножко будет. Вот чисто как бы практичнее. Вот, во всяком случае, пиво купить, там, не знаю, пачку сигарет, таксисту заплатить вы сможете, а вот цифровым рублем, если нету интернета, тут как бы, знаете, нету ножек, нету и мультиков. Вот, поэтому мне кажется, ну, проблема есть, она решаема, она несерьезна, мне кажется. Вот, но, ну, вот там пишут, что можно в офисе банка отложить. Ну, что-то пока, мне кажется, цифровой рубль, ну, он так, не то, что он полетит, так он будет как-то, ну, то есть он будет, но не взлетит.
Не знаю, почему бы ему не взлететь. Россия вроде не первое государство, которое
Не
пробует
первое.
использовать стейблкоины. Цифровой юань существует. Понятно то, что описывается про абсолютную прозрачность и так далее. Ну, оно и сейчас примерно так же прозрачно, когда все идет в цифре. Условно говоря, если вы делаете переводы между одним российским банком и другим российским банком, то как бы вся эта прозрачность сохраняется. Дальше. Ну, то есть технически от того, что это станет стейблкоин, блокчейн и так далее, сильно много всего не поменяется.
Согласен.
Поэтому, наверное, это еще одно развлечение, звучит красиво. И опять же, на самом деле, то, что произошло с криптовалютами, наверное, довольно логичное следствие всего этого. Но вот в целом, если вспомнить, что они создавались идейно как штука полностью анонимная, а потом постепенно сейчас большинство криптовалюты существует именно в мире подтверждений по документам. То, что вот эту валюту ты не можешь кинуть туда, потому что попала под санкции Америки. И поэтому штука, не знаю, например, Торнадо Кэш такая была штука, в которую ты закидываешь свою криптовалюту, тебе возвращают ее же, только ее перекидали очень большим количеством транзакций, так, чтобы она смешалась с другими транзакциями. И просто искать твои деньги внутри всей этой сети было бы сложно и разобраться, кто кому денег перевел. Наверное, такой проблемы, когда ты из Сбербанка в Тинькофф Банк переводишь и пытаешься как-то обналичить нечестные деньги, нету. И как бы я не вижу здесь большой новости, потому что в России от санкций большое количество депутатов пользуются разной криптовалютой, будет теперь пользоваться еще одной штукой, может быть, им просто лень было разбираться, как сделать так, чтобы из USDT было полегче перевести деньги в российский рубль. Может быть, они себе такую систему завели просто ради этого. Но, по сути, да, вся та же история. Все операции все равно подсанкционные. Все равно все те, кто хотят бороться с торговлей с рублем, будут бороться и с цифровым рублем. Все те, кто хотят втихаря их принимать, будут пытаться это делать. От того, что теперь это будет не перевод между Сбербанком и Тинькофф Банком, будет цифровой рубль, сильно это действие не станет прозрачнее, не то, что люди смогут следить за этим, то, что оно станет прозрачнее для налоговой, я тоже не уверен, мне кажется, у них и так все было в порядке, и в России проникновение электронных платежей достаточно для того, чтобы все это следить, если ты хочешь за этим последить. В общем, у меня нет ощущения, что происходит какая-то революция в плане цифровизации России с
То есть ты
рублем.
подтверждаешь мои слова, когда сказал, что это не то, что особо взлетит, ты говоришь, ну я не знаю, почему бы этому не взлететь, и дальше говоришь, ну это
Я не понимаю,
так,
ну, что
игрушки
значит
взлетят.
взлетит? Ну, в
Ну,
смысле...
в смысле, что это не хайп-хайп, это ну как бы, ну окей, будет цифровой рубль. То, что там не могут они обновить приложение, ну не могут они обновить приложение, обновят
Для
как-нибудь.
меня штука, которая не взлетела, это типа штука, которой через пару месяцев перестали пользоваться. Вот платежная система МИР, она, например, взлетела или не взлетела?
Ну, ей
Ну,
пользуются, да.
ей пользуются, вынужденно кто-то пользуется, кто-то не вынужденно, перевели зарплаты бюджетников и так далее. С цифровым рублем будет то же самое.
У меня
Он
могу сказать одну вещь.
плотно войдет в жизнь, он будет называться цифровой рубль. Я не считаю, это не взлетит. То, что люди не заметят этого взлета, от этого не увеличится количество терминалов. Но и так в каждой табачке есть терминал, везде есть способы оплаты картой, если внутри РФ и так далее. Будет еще и цифровой рубль. Поэтому то, что называют не взлетит, я не понимаю. Ну, в смысле, оно будет активно использоваться, как какой-то процент рынка на это переведут, кого-то насильно заставят. Пускай вы расчеты между банками будете делать в цифровых рублях, вместо того, чтобы возить наличку. Это все как бы... Произойдет подмена понятий. Итак, цифровой рубль, которым ты платишь с карты на карту, теперь будет перебегать по блокчейну. Но то, что от
Возможно.
этого в два
Я
раза
могу
не
сказать,
увеличится
буквально
экономика, конечно.
вчерашняя история, значит, мне нужно было, мне друг должен был, знаете, как у нас в Израиле невозможно перевести деньги из России, поэтому тут мы находим людей, которым нужны рубли в России, и, соответственно, они здесь дают шекель, а там переводится с приложения на приложение. И вот история вчерашнего дня, когда человек, значит, пытается перевести человеку деньги, банк все это дело морозит, говорит, что-то это мошенничество, на 24 часа я не буду переводить, через 24 часа приходи. Мы тогда пытаемся перевести, ну, человек как бы в ступоре, он мне звонит, говорит, что делать, я говорю, а перейди на другой номер телефона. И на другой номер телефона прекрасно переводится. Не знаю, цифровой это рубль, не цифровой. Это какая-то такая вот система. Если это цифровой рубль эту проблему решит, это уже как минимум пол проблемы.
Решит, ты вообще не сможешь никуда переводить, будешь признан самым врагом народа и так далее. Не
Я-то уже
переживай.
давно признан, нет уже чего.
Так, ладно,
Нету.
давайте двигаться дальше. Осталось
Давай.
несколько интересных тем. Давайте очень быстренько попытаемся по двум из них пройти, прежде чем к более веселым переходить. Тут 1 сентября должен был вступить в силу закон, который предписывал бы все управление доменами ru.ru, .su.rf делать теперь только через госуслуги. Ну, то есть, грубо говоря, только по паспорту. И все бы ничего, ну, точнее, это как бы не очень весело, конечно же, но тут оказывается, что вот по состоянию на сегодня, 30 августа, ничего не готово. Ну, то есть закон приняли. Закон был, как всегда, очень рамочный. А всякие подзаконные акты, которые должны были реально вводить регулирование, не приняли, не успели. Ну, не подумали. И теперь вот такая вот сложилось какое-то подвешенное состояние. Вроде как и должны, а никто не будет, потому что, ну, непонятно как и что. А может и будут. Но просто непонятно как и что, и, наверное, будут. Весело и очень показательно, мне кажется. Что, вам это кажется скорее веселым, либо лишнее доказательство того, что очень хорошо они разбираются в интернете, в этих ваших думах?
Давай я начну в этот раз. Там фактуры надо немножко добавить, как бы они не успели, в том числе не только потому, что подзаконных актов нет, потому что регистраторы, которые до этого могли продавать домены, у них как бы нет доступа к единой системе, вот этому sign-in с помощью госуслуг и так далее, не настроили, не перестроили, не соединили базы и так далее. Поэтому ввели переходный период до начала января. Ну, соответственно, успеют. как бы теперь только раз они не успели к дедлайну, то они еще и виноваты. Как бы операторы, хотя они, может быть, физически не успевали это сделать и так далее, просто постфактум уже как бы сейчас виноваты, им все равно придется с этим разбираться, они все равно это сделают, просто еще и будет вот этот кусочек времени, когда они уже виноваты, хотя ничего с этим сделать не могут. Поэтому обычный бардак, но я не думаю, что от этого что-то изменится. Все равно все российские домены все равно будут привязаны к госуслугам, все равно будет гораздо сложнее что-то развернуть в России, все равно Россия пытается уничтожить интернет путем, ну, не внешний интернет, а свой интернет уничтожить путем того, что пытаться следить за всем везде и так далее.
Да, у России просто очень много законов. Россия очень любит законы принимать, очень любит за них голосовать. Законы, их прямо много. На любую хрень есть как минимум 10 законов. Вот. А решает все без закона. Это как бы потрясающая какая-то система, конечно. Вот здесь не хватает еще подзаконных актов. Обязательно сделают подзаконные акты, примут. Очень правильно тут говорится о том, что похожа ситуация на историю с маркировкой рекламы в 2022 году. Там я могу сказать, что я просто знаю людей, но они просто создали новый рынок, который теперь маркирует все, что движется. А вот там просто, ну, в компаниях есть чем, ну, даже не то, что в крупных, мелких компаниях есть человек, который как бы заметную долю своего рабочего времени занимается вот этой системой маркировки рекламы. Потому что прям нагородили там такое, что мама не горюй. Вот. Госуслуги – это прям детский сад, детский лепет по сравнению с тем, что ОРД там нагородила. Ну, будет и будет. Ну, как бы всем давным-давно понятно, что в зоне РУ, ну, что так под майором, что это под майором. Ну, окей, через госуслуги.
Ну, то есть вывод простой. Даже если они не успели, они успеют. Просто с опозданием.
Доктор сказал в морг, значит в морг.
Ладно, тогда давайте двигаться дальше, потому что не только Россия в последнее время отличается своими очень любопытными вещами. И надо сказать, что тут Казахстан решил впрыгнуть в гонку запретов для людей младше 16 лет. А тут Касым Жомарт Токаев 26 августа сказал, что вот их правительство готовит запрет для людей младше 16 лет пользоваться социальными сетями. И он прям заявил, что тут такое дело, что мы не можем позволить, чтобы только родительский контроль определял, насколько это все хорошо или плохо, потому что, знаете ли, ужасные корпорации, ужасные соцсети. Это с одной стороны, с другой стороны, прям параллельно с этим на Филиппинах, например, опять же таки не по собственной инициативе, не из-за собственного желания, под давлением со стороны правительства, и Facebook, и разработчики Roblox вводят новые механизмы для защиты детей. И мне кажется, это достаточно интересно, потому что это два подхода. Первый подход говорит не пустить, запретить, а сломать, и дети в результате все равно пролезут, потому что, ну, вы просто детей учите, как обходить. А второй подход говорит, ну, создайте механизмы. И мне кажется, механизмы-то дети особо обходить и не будут пытаться, им зачем это нужно? Или все-таки такая вправ, и нельзя пускать детей в интернет, интернет от них тупеет.
Ну, смотрите, давай так, Токаев не одинок. Вот прав он, не прав, это не так важно. Он не одинок, и там, в общем, не только какие-то там Северные Кореи и так далее, там и Австралия, там Великобритания, что-то такое, то даже, вот. Там много стран, которые практикуют вот эту историю с прививанием подрастающему поколению правового нигилизма. То есть они принимают закон, которые изначально подростки будут нарушать. Все знают, что они будут нарушать, подростки знают, они знают и так далее. Но как бы говорят, пусть нарушают. Это как бы, я вот живу в стране, где, например, сейчас 1 сентября, где детям запретят с 1 сентября в школу приходить с мобильными телефонами. Знаете, чем сейчас заняты родители? Главное.
Умные
Получают
часы
справку.
покупают.
Нет, получают справки от врачей, что у ребенка ADHD, там еще что-то. так далее, то, что им надо с телефоном. Ну, потому что это уже ребенок. Ну, в смысле, наверное, там еще 7-летнего ребенка как-то можно там без телефона, а там 17-летнего, 16-летнего. Знаете, его там в школу пускают, ни телефон не дают. А он, бедный, просто сидит и не понимает, что делать вообще. У него как бы мир рушится, он как будто... А это мы спасаем твою психику. Да, блин, вы ее крушите, к чертовой матери, вы спасатели такие. Вот. Тут, как бы, мне кажется, конечно... Вот проверка, работа, это намного лучше. На самом-то деле, если правильно замотивировать соцсети, умно, не тупо, вот по-регуляторски там, я, стать, строй, а как-то умно, они знают все. Они могут как раз так сделать, что они понимают, обманывает ребенок или нет. Потому что они видят поведение этого пользователя, да, то есть... Они понимают, кто он, они понимают, что ему интересно, они могут сказать о пользователе иногда больше, чем родители этого ребенка. Часто, кстати. Вот. И, конечно, надо работать с ними, конечно, надо каким-то образом мотивировать и, опять же, не только кнутом, но и пряником, мотивировать и работать с ними, и вот они могут помочь в этой борьбе, в этой проблеме. Эта проблема есть. Ну, есть проблема, да? Вот, но вот этот запрет, мне кажется, чисто отмахнуться, вот типа я не я и корова не моя. Все-таки, наверное, работать с соцсетями это хорошо, но тоже не только там. А ну-ка запретите там все к чертовой матери. Вот.
Мы несколько раз действительно, по-моему, каждый раз, когда я в эфире, есть одна из тем, что какая-нибудь новая страна запретила подросткам куда-нибудь ходить. Показательно, что действительно на этой же неделе завершился иск против Мета в Америке, где они договорились прямо во время процесса, что они просто заплатят денег штатам, потому что их штаты обвиняли именно вот в том, что как бы и как это вы детям даете контент и так далее. И они согласились заплатить денег, согласились, по-моему, ввести некоторые ограничения, но они, конечно, сказали, во-первых, что надо тогда давайте вы на уровне операционной системы будете определять, какого возраста ребенок, а не мы этим заниматься. Это то, что мы обсуждали, что идет толкучка за то, в какой момент взять паспорт человека при установке на устройство. И Мета очень не хочет, чтобы они оказались крайними, она не хочет, чтобы они определяли, где анонимировали ребенка, его карточку получали и так далее, потому что тогда и все эти проблемы, если утечет куда-нибудь база, на них упадут и так далее. В общем, они хотят, чтобы кто-нибудь другой. И они говорят, да, мы действительно делаем контент такой, который ребенок хочет смотреть, мы готовы с этим что-то делать, там, ночные блокировки, предупреждения и так далее, но давайте вы тогда всех заставите, потому что нехорошо, почему только мы будем как бы себе в колено стрелять, а YouTube, TikTok и так далее не будут. И вот это как бы немножко контра тому, что ты говоришь, я не представляю, как Мету заставить хуже выполнять свою задачу. Вот если представлять себе Facebook или какую-то соцсеть как бизнес-модель, то она строится на том, что люди хотят в ней проводить время. И они строят эффективность вокруг того, удается ли им создать такое пространство для человека. И потом приходят люди и говорят, знаете, нам не нравится, что у вас персонализированные ленты. Мы хотим, чтобы вы не использовали знания о человеке для того, чтобы делать ему персональную ленту. Меня, во-первых, это бесит. Я знаю людей, которым это нравится, они на YouTube сидят в инкогнито и так далее, и таким образом контролируют свое внимание, чтобы если они не вспомнили про что-то, то они туда не зашли. Но мне, наоборот, нравится, когда соцсеть за меня все помнит, догадывается, что по вторникам в 5 вечера я пойду смотреть шахматы и подсовывает среди всех моих других видеороликов шахматную трансляцию и так далее. Поэтому я не представляю себе, как можно заставить соцсеть менее эффективно выполнять свою работу. Все то, что ты описываешь про незаконность этого всего, ну, про то, что учатся дети устанавливать VPN и так далее, а если не учатся и всех заставить по карточкам, то родители будут свою прикладывать просто, чтобы ребенок нормально посмотрел и так далее. Это все действительно удивительно. Но да, видимо, туда и направляется мир семимильными шагами. Может быть, этот порядок жестко рукой наведенный действительно изменит представление человека о том, как, ну, может быть, вырастет поколение, которое там не зависит от пингов, спокойно себе представляет в большинстве своем, что можно там 8 часов быть не онлайн и так далее. Я в этом очень сильно сомневаюсь, и мне кажется, что тогда этот просто кризис будет наступать позже, когда человек будет достигать момента, когда ему можно соцсети, и в этот момент он будет уходить в запойный просмотр ТикТока, а не дозированно в детстве получать прививку от этого. Надо посмотреть. Мне кажется, что, как мы раньше обсуждали, под громким лозунгом защиты детей можно провернуть что угодно, и не разбираясь, люди лезут. И, конечно, это делает, скорее делает хуже. Я почти уверен, что как бы это как с легкими и тяжелыми наркотиками. Когда ты
Я с тобой
делаешь все
абсолютно не
абсолютно
спорю.
незаконным, все становится только сложнее, дети не чувствуют границ и так далее.
Я с тобой абсолютно не спорю, просто я говорю, что государство ничего не может такого сделать. Если кто и может, то могут только соцсети, с ними надо работать. Потому что никто про детей, да и про взрослых, вот соцсети как бы, правда, знают про нас намного больше, чем кто бы то ни был. Тут, знаете, была интересная, наши выборы в Израиле. И что-то сегодня смотрел, до 25% граждан спрашивают у искусственного интеллекта, за кого им голосовать. Нормально? Потому что он знает лучше, чем сам человек.
Потому что разбираться не хочется. Раз уж ты говорил про ваших, то давай про ваших и поговорим. Веселейшая тема, которую я чуть было не пропустил, но спасибо, Миша, подсветил ее. Тут случилось нечто неожиданное. OpenAI сообщил о блокировке кластера аккаунтов ChatGPT, который явным образом, ну, судя по всему, практически стопроцентно связан каким-то образом с Россией. И они продвигали исследования, экспертные исследования International Burg Institute, это такой израильский институт, абсолютно вымышленный. В этих исследованиях критиковали Украину, Евросоюз и власти Германии. Ну, вот все, как, соответственно, Россия любит. И это, конечно, какая-то феерическая фигня. Ну, это уже даже не восхищенный болгарин. Это целый восхищенный израильский институт, которого
Нет,
еще
а
и не
знаете, как мы
существует.
восхитились? Мы-то вообще восхитились, потому что это, знаете, какое доверие к нашей науке, если не какой-нибудь институт, а израильский институт. Потому что если израильский институт что-нибудь скажет про Украину или там про Европу, то это, конечно, вот этому есть доверие. А если там какой-нибудь болгарский, там, я не знаю, американский, то это все как бы гнилой Запад. Вот евреи знают правду матку. Вот. Так что это, конечно, они очень смешно сделали. Причем я общался с человеком, который возглавляет институт, который как раз, собственно говоря, изучает все эти моменты, но он говорит, полностью сделать фейковый институт пока сложно. Вот, потому что они там зафейковали все, то есть там какие-то труды, они взяли, правда, известные фамилии, вот, тоже не совсем разбираясь, то есть там, например, Ноам Хомский, да, то есть человек, который, в общем-то, в Израиле, ну, мягко говоря, не сильно уважаем. Вот, то есть у него есть там последователи, но, скажем так, лучше бы он был в американском институте. Вот, но, значит, там всякого рода такие исследователи указаны, там, значит, есть разного рода тексты их исследований, вот, и как бы, да, и потом это вот можно использовать и таким образом где-то продвигать. А, в принципе, это многое говорит о том, когда вот вы читаете там, например, там, такой-то институт заявил что-то. Вот, видимо, все чаще нам надо будет проверять долго и муторно вообще, а что за институт это что-то заявил, а кто он, а что он, а как его зовут. Вот. А, значит, и такого очень много. Интересно, что это сам OpenAI выловил. То есть типа OpenAI как бы за этим делом следит. То есть это как бы им интересно, это находится в зоне их, так сказать, интереса. Вот. Но тут, к слову, просто чтобы 2 раза не вставать, сегодня была еще одна прекрасная, значит, новость, где, я уже не помню, где это я читал, в общем, о том, что, оказывается, Израиль, и это уже не какой-то поддельный институт, но Израиль как-то правильно работает с искусственным интеллектом, для того, чтобы значит, там как-то тоже свои нарративы создавать. Так что вообще как бы искусственный интеллект у нас повсеместно везде и для пропаганды, и для контрпропаганды, и даже для выдуманной пропаганды используется. Имейте это в виду, у нас прямо все веселились по поводу этой новости.
Недавно была новость про чувака, который в суд принес исследование, которое ему написал ChatGPT, про то, что его клиент совсем не виноват в том, что в доме взорвался газ, и вообще это он точно не при делах. И адвокат защиты, значит, увидел там сгаллюцинированные ссылки и сказал, вот вы явно использовали ИИ для того, чтобы использовать эту работу, потому что как бы нет таких ссылок, и значит, вы как бы использовали его, и он вам помогал. И значит, мы требуем, чтобы мы посмотрели, что вы там писали ему для составления этого исследования. И OpenAI предоставила расшифровки чатов в суд, и пошли смотреть, что он там написал в чат. И он написал в чат, сделай доклад вот именно такой, как мне нужно, что мы совсем не виноваты и так далее. И, конечно, теперь он все дело проиграл, его наверняка уволят, вся его зарплата, карьера идет ко дну. И да, действительно, паранойя немножко стоит учитывать. Действительно, когда вы пишете в OpenAI, Claude, куда угодно, каким-то промптом, что угодно, то потом можно случайно от этих компаний получить предупреждение о том, что не надо было так писать. То есть вот про эту же всю банду ботов. Почему как бы все уверены, что это российская структура по пропаганде? Не только потому, что она толкает пророссийские штуки, но и потому, что все чуваки писали по-русски, писали, делали неправильные ссылки. Вот то, как ты описываешь, совершенно не разбираясь, типа, сочини там кого-нибудь умного, кто сказал, что то, что надо, и так далее. То есть, да, искусственный интеллект действительно заполняет мир этими галлюцинациями и так далее. Все еще, если делать это правильно, можно это делать правильно. Но, да, прикольно, как они, компании уже готовы даже в суд эти переписки показывать, и насколько же люди много тупого пишут в чат GPT. Мне кажется, это хорошо. Мне кажется, что хорошо, что люди находят место, куда спросить разные тупые вопросы.
Ну, это правда,
Хорошая.
нет. Я вообще скажу из того, что у нас сейчас идет вот предвыборная кампания, она, видимо, будет самой AI ориентированной, все-таки Израиль, как бы, да, со всеми этими историями. Вот. Причем там до смешного доходит, значит, у нас разные партии представили программу для, ну, репатриантов из России. И один, я знаю, парень, как бы, ну, наблюдатель за всем этим, он все это почитал, разные программы, потом говорит, а я спросил искусственный интеллект, попросил написать мне программу. И она, говорит, получилась почти такая же. Вот и непонятно, кто эту программу писал. То ли эти самые партии, то ли искусственный интеллект.
А хороший адвокат просто бы вышел бы и сказал бы, Рафик абсолютно не виновен. И все было бы хорошо. Давайте добьем прям очень прекрасной вещью, очень смешной вещью и, наверное, очень короткой. А все мы любим брейнроты и всякие и айный слоп. Кто-то любит в кавычках, кто-то любит искренне. А, тем не менее, тут появился проект, который делает вечный слоп, Infinity Slop. И знаете, самое интересное, это в этом проекте даже не сам факт того, что вот существует какой-то такой вечный, непрерывный слоп. Это такое телевидение, если вы зайдете по ссылке, она есть сейчас на экране, то вы увидите, что там непрерывно идет видеоизображение. И справа присутствует чат, где люди пишут, что должно происходить дальше. И самое интересное, то, что это происходит в реальном времени. Ну, то есть этот видеопоток, он идет в реальном времени. Это ж, ну, это реальное будущее для всяких, ну, я не знаю, мест, где нужна какая-то любая трансляция, чего угодно, но при этом люди не будут в реальности туда прям супер активно смотреть. Там, я не знаю, в барах где-нибудь, чтобы что-то булькало перед глазами. И это не клипы, за которые могут прийти Sony и Warner Brothers. Прекрасно, мне
Во-первых,
кажется.
точно придут. Наверняка для
Они
обучения этой
скажут, что
модели они
там,
обучались на
да,
них.
образ
Да.
похожий.
Но да, конечно, у этой новости прекрасно, что эта штука она генерирует видео быстрее, чем как бы мы успеем его посмотреть. И в этом ее прелесть, и уже генерирует на достаточно высокой скорости, и это при этом мы все еще отправляем это куда-то и так далее. То есть это как бы, вот мы в какой-то момент обсуждали, что будут такие железки, в которые будут запакованы и модели, и тогда будет гораздо быстрее скорость ответа, и вместо того, чтобы отправлять в OpenAI там 10 видеокарт готовят тебе ответ, ты будешь моментально получать ответ. И вот это очередное продвижение в эту сторону, видео быстрее. Представьте себе, что у вас скоро в мобильном телефоне будет видеомоделька внутри прямо запускаться, которая будет генерировать контент быстрее, чем вы хотите, только еще и обученная, ну вот, там сейчас качество видео вот как самые первые видеомодели работают. Вот только еще и будет еще быстрее, будет создавать с твоим любимым стримером с Твича. В общем, да, я уверен, что нашему поколению предстоит пережить вот это то, что пыталась OpenAI сделать с Сорой, или как там называлась эта моделька, где ты пишешь, она тебе видосик выдает. Нас это ждет. Телевидение под заказ, когда каждый по твоему профилю в соцсетях знает, что тебе нравится, генерирует то, что тебе нравится, достаточного качества для того, чтобы ты как бы не на ноу на пешком шел, а как бы дома смотрел этот бесконечный поток того, может быть, даже образовательного, не знаю. Но, в общем, нам еще предстоит пережить этот момент, когда все то, что тебе нравится, в твоем смартфоне очень быстро, бесплатно. Эх.
А
И
знаете, что
дай-то
меня на
бог,
самом деле...
чтобы это все было основано на мировой литературе, кинематографе и музыке. Потому что если это вот все это не будет знать всего этого, это, во-первых, будет изобретать колесо, а во-вторых, мы получим просто какое-то бесконечное, даже не поколение болванов. Потому что, ну, условно говоря, пусть так люди потребляют все то, что человечество наработало к этому моменту разными способами. Ну, пожалуйста, давайте не отказываться от всего того, что как бы люди писали веками там и так далее. Это важно, чтобы оно. А то правда будет такое вот с нуля. И
Я тут докину две вещи. Первая вещь, ну, и это, опять же таки, второй раз за сегодня мы употребляем слово, связанное с сексом и с порно. Первая вещь, тут есть стопоры. Ну, то есть оно успевает генерировать что-то при условии, что есть вторая модель, которая успевает отсматривать на предмет того, что первая модель не сгенерировала что-то запрещенное. Понятно, ты можешь, можно отсеять, ну, то есть вначале одна модель отсеивает, что ты не попросил сделать что-то, ничего нельзя. Потом вторая модель генерирует, и третья модель еще успевает отсматривать, и это все в реальном времени, в непрерывном потоке. Это, конечно, что-то запредельно фантастическое. А второе, вот, Миш, ты недооцениваешь, ты говоришь там кино, вино, домино. Так помните ситуацию, когда Мету поймали на том, что с их компьютеров качали порно? Его ж качали сюда для обучения, потому что, ну, мне кажется, в порно можно отчетливее всего посмотреть, как именно двигаются человеческие тела в реальности. И не только вот в тех процессах, в которых это все там нереалистично показано, но они же там еще и голые иногда ходят. Прекрасно.
прекрасно.
ну, будет как с сексовыми моделями, что вот эти закрытые модели, где есть харнесс, на полгода впереди технология получше, а там дальше подползает вот эта штука, которую дома запускаешь, и без цензуры, без смс делаешь себе все, что хочешь, то, что нам в чате предлагали и так далее. Да, действительно, не сейчас, ну, это самое передовое, что есть, самое быстрое, что есть, и пока только вот фал выпустил, но кто-нибудь выпустит через полгодика модель, которая будет лучше качеством, то, как Миша описывает, обучена не на банане и клубнике из ТикТока, а на чем-нибудь хорошем, и будет человек, как диджей, который пишет в чат правильные вещи, чтобы создать правильное настроение у стрима, а не просто все пользователи демократии голосуют. В общем, столько всего нас ждет, я за нас очень рад.
Ну, вы же помните, да, его как бы, скажем так, кто был главным рекламодателем, вообще какая отрасль взлетела в начале интернет-порнографии? Помните, кто? Банковские карточки. Они были главными рекламодателями. Это был главный взлет, потому что надо было платить онлайн за порнуху. Вот, это то, за что люди платили, за финансовую информацию и за порнуху. И тогда просто везде были рекламы, там были American, там никакого Brand Safety не было, там просто American Express, там и так далее. Мы скриншоты просто делали, в презентацию вставляли, как пример того, что на самом деле вот интернет движет прогрессом, понимаете? Так что все нормально, мы идем вперед потихоньку.
Ждем цифровой рубль, который как реклама рядом с этим вечным слопом идет.
О, вот это прекрасно. Это прекрасно. Большое спасибо, господа эксперты. Большое спасибо, и Арману Туганбаеву, и Михаилу Гуревичу. Обязательно подпишитесь на их, телеграм-каналы. Это Нейрохолст и Добрый Венчур. Ссылочки есть в описании. Обязательно поставьте большие пальцы вверх этой трансляции. Это очень помогает. Пишите комментарии, вовлекайтесь, подписывайтесь. Это очень помогает, чтобы нас смотрело больше людей. И это, мне кажется, иногда бывает полезно. А мы с вами увидимся через неделю. Но, тем не менее, завтра с утра на канале The Breakfast Show будет The Breakfast Show, который для вас проведут Максим Поляков и Ольга Романова. Они уже собрали и гостей всех, и темы все, и мониторят, и вот сейчас не спят, мониторят. Вдруг что-то важное еще нужно будет добавить, и они будут к этому готовы. Ну, увидимся через неделю. Пока!
Thank you.